Публика в этот миг, подобно богам эпикурейцев, бессильные изменить ход событий, ведающие, что произойдет, они могут вскочить, закричать «не надо», но неотвратимо ослепление Эдипа и неизбежно петля на шее Иокаста. Никто, конечно, не вскакивает. Они понимают. Они сами намертво связаны странными путами трагедии. Боги видят и знают, но не могут ни изменить обстоятельства, ни бороться с Ананки. Мой хозяин внимает тому, что он называет катарсис. Мои искания завели меня далеко, и я сделал хороший выбор. Филипп Деверс живет в театре, как червь живет в яблоке, как паралитик в камере искусственного дыхания. Это его мир. А я живу в Филиппе Деверсе. 10 лет служат мне его глаза и уши. 10 лет я наслаждаюсь тонкими чувствами великого театрального критика, и он ни разу об этом не догадался. Он близко подошел к истине, у него быстрый ум и живое воображение, но слишком силен получивший классическое образование интеллект, слишком весом груз знаний по психопатологии. Он не смог сделать последнего шага от логики к интуиции, признать мое существование. Временами, отходя ко сну, он задумывался о попытках контакта, но наутро к этой мысли не возвращался, и хорошо. Что мы могли бы сказать друг другу? Под стон, рожденный на заре времен, в ужасный мрак сойдет Эдип со сцены. Как изысканно. Хотел бы я знать и другую половину. Деверс говорит, что полнота опыта состоит из двух частей. Влечение, называемое жалостью, и отвержение, называемое ужасом. Я чувствую лишь второе, и его всегда искал, а первое я не понимаю, даже когда тело моего хозяина дрожит, а зрение затуманивается влагой. Я бы очень хотел взрастить в себе способность полного восприятия, но, к сожалению, мое время ограничено. Я искал красоту в тысячах звездных систем, и здесь узнал, что ей дал определение человек по имени Аристотель. К несчастью, я должен уйти, не познав ее полностью. Но я последний. Остальные уже ушли. Круг звездный движется, и время убегает. Часы пробьют. Овация бешеная. И воскресший Иокаста улыбается и кланяется вместе с царем, у которого глазницы залиты красным. Рука к руке, они купаются в наших аплодисментах, но даже бледный Тиресий не провидит того, что знаю я. Какая жалость. А теперь домой на такси. Интересно, который час сейчас в Фио? Деверс смешивает крепкий коктейль, чего он обычно не делает. А я рад, что восприму эти финальные моменты его через призму его парящей фантазии. Он в каком-то причудливом настроении. Как будто он почти знает, что случится в час ночи. Как будто он знает, как атом рванулся из своей непрочной клетки, оттирая плечом армию титанов. Как жадная темная пасть Средиземного моря вопьется в пустоту Сахары. Но он не мог бы узнать, не узнав обо мне. И когда начнется ужасающая красота, он будет персонажем, а не зрителем. Мы оба встречаем взгляд светло-серых глаз из зеркала в отъезжающей панели шкафчика. Он перед выпивкой принимает аспирин, а это значит, что он нальет нам еще. Но вдруг его рука остановилась на полдороги к аптечке. В обрамлении кафеля нержавеющей стали мы увидели отражение чужака. Добрый вечер. Два слова после 10 лет и в самый канун последнего представления. Глупо было мобилизовать его голос на ответ, хоть я и мог бы это сделать. И к тому же это были бы... Это бы его расстроило. Я ждал, и он тоже. Наконец, я как органист тронул нужные педали и струны. Добрый вечер. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания и принимайте свой аспирин. Он так и сделал. А потом приподнял с полки свой бокал. Надеюсь, тебе нравится мартини? Да, и очень. Пожалуйста, выпейте еще. Он охмыльнулся нашему отражению и вернулся в гостиную. Кто ты такой? Психоз? Дебук? Нет, ничего подобного. Я просто один из публики. Что-то не помню, чтобы я тебе продал билет. Вы меня прямо не приглашали, но я подумал, что вы не будете против, если я буду вести себя тихо. Очень благородно с твоей стороны. Он смешал еще один коктейль, потом взглянул на дом через дорогу. Там горели два окна на разных этажах, как перекошенные глаза. «Могу я спросить, зачем?» «Да, разумеется. Может быть, вы даже можете мне помочь. Я странствующий эстет. В тех мирах, где я бываю, мне приходится одалживать чужие тела, предпочтительно существ, имеющих похожие интересы». «Понимаю. Ты взломщик». «В некотором смысле, да. Но я стараюсь не вредить. Как правило, мой хозяин даже не подозревает в моем присутствии. Но скоро я должен вас покинуть, и последние несколько лет меня взволновала одна вещь. И раз уж вы догадались обо мне и не впали в беспокойство, я бы хотел вас о ней спросить».
«Выкладывай свой вопрос».
В его голосе вдруг прозвучали горечь и глубокая обида. Я сразу увидел, из-за чего.
«Пожалуйста, не думайте, — сказал я ему, — что я влиял на все ваши мысли и поступки. Я только зритель. Моя единственная функция — созерцать красоту».
«Как интересно! — насмешливо скривился он. —
И когда же это случится?»
«Что?»
«То, что вынуждает тебя уйти».
«Ах, это...» Я не знал, что ему рассказать. Как бы там ни было, что он может сделать? Только страдать чуть дольше.
«Ну?»
«Просто кончилось мое время».
«Я вижу вспышки», — сказал он. «Дым, песок и шар огня».
Он был очень восприимчив. Я думал, что скрыл эти мысли.
«Видите ли, в час ночи настанет конец мира».
«Приятно знать. Как?»
«Есть некоторый слой расщепляющихся материалов, которые собираются взорвать в проекте Эдем.
Начнется колоссальная цепная реакция. Ты можешь это как-нибудь предотвратить?»
«Я не знаю как. Я даже не знаю, чем это можно остановить. Мои знания ограничены искусством и наукой о живом.
Вот вы сломали ногу прошлой зимой, катаясь на лыжах в Вермонте. Об этом даже не узнали. Это я умею».
«И труба вострубит в полночь», — заметил он.
«Час ночи», — поправил я его, по среднеевропейскому времени.
«Успеем выпить еще один бокал», — сказал он, глядя на часы. «Только пробило 12.
«Мой вопрос...» Я прочистил воображаемое горло.
«Ах, да. Так что ты хотел бы знать?»
«Вторую часть отклика на трагедию. Я столько раз видел, как вы через нее проходите, но почувствовать не могу. Я воспринимаю ужас, но жалость от меня ускользает».
«Испугаться может каждый», — сказал он. «Это легко. Но проникнуть в душу человека, слиться с ним, не так, как это ты делаешь, а почувствовать все, что чувствует он перед последним уничтожающим ударом, так, чтобы ощутить себя уничтоженным вместе с ним, и когда ты ничего не можешь сделать, а хочешь, чтобы смог, вот это и есть жалость».
«Вот так. И ощущать при этом страх?»
«И ощущать страх.
И вместе они составляют великий катарсис истинной трагедии». Он икнул.
«А сам персонаж трагедии, за которого вы все переживаете, он должен быть велик и благороден?»
«Верно». Он кивнул, как будто я сидел по другую сторону стола.
«В последний момент, перед самой победой неизменного закона джунглей, он должен прямо взглянуть в безликую маску Бога и вознестись на этот краткий миг над жалким голосом своей природы и потоком событий».
Мы оба посмотрели на часы.
«Когда ты уйдешь?»
«Минут через 15».
«Отлично. У тебя есть время послушать запись, пока я оденусь».
Он включил проигрыватель и выбрал пластинку. Я неловко поежился. «Если она не слишком длинная...» Он оглядывал свой пиджак.
5 минут 8 секунд. «Я всегда считал, что эта музыка написана для последнего часа Земли».
Он поставил пластинку и опустил звукосниматель.
«Если Гавриил не появится, пусть тогда это сработает».
Он потянулся за галстуком, когда в комнате запрыгали первые ноты саэты Майлза Дэвиса. Как будто раненая тварь карабкается на холм. Он подпевал себе под нос, причесываясь и завязывая галстук.
Дэвис отговорил медным языком о пасхальной лилии, и мимо нас шла процессия. Ковыляли Эдип и слепой Глостер, ведомые Антигоной и Эдгаром. Принц Гамлет отдал салют шпагой и прошел вперед, а сзади брел черный Отелло, за ним и Полит весь в белом, и герцогиня Мальфийская. Парад памяти многих тысяч сцен. Музыка отзвучала. Филипп застегнул пиджак и остановил проигрыватель. Аккуратно вложив пластинку в конверт, он поставил ее на полку между другими. «Что вы собираетесь делать?» «Прощаться. Здесь неподалеку вечеринка, на которую я не собирался быть. Думаю, сейчас я туда зайду и выпью. Прощай ты». «Кстати, — спросил он, — а как тебя зовут? После 10-летнего знакомства я должен тебя хоть как-то назвать». Полусознательно он предложил одно имя. «До сих пор у меня не было имени, так что я взял это. Адрастея». Он снова скривился в усмешке. «Ни одной мысли от тебя не скрыть. Прощай». «Прощайте». Он закрыл за собой дверь, а я проскользнул сквозь полы и потолки верхних этажей и поднялся вверх в ночное небо над городом. Один из глаз в доме напротив мигнул и погас, а пока я смотрел, погас и другой. Вновь бестелесный, я скользнул вверх, желая встретить хоть что-нибудь, что я мог бы ощутить.